Шалом, шалом. Урок у нас, да, вот Мирьям замечательно напомнила, что в Америке все еще Зота Ханука, да, восьмой, на самом деле, главный день Хануки, а у нас пост Ханука, у нас сразу после. И это тоже очень-очень важный день. Сегодняшний день, он все еще, на самом деле, как бы в прямом отсвете Хануки. Поэтому, хотя мы сегодня уже, к сожалению, прямо грустно об этом думать, вышли из Хануки все, ну, кроме тех, кто вот в Америке, да, еще там. Дорогие дамы, кто в Америке, не забывайте, что у вас потрясающая возможность, потрясающее время. И написано, что то, как работают благословения простого человека в восьмой день Хануки, в последний день Хануки, это то, как работает только благословение праведника в Йом-Кипур. Это очень-очень сильный день, очень сильный брахот. Кстати, мы все остальные тоже. Вообще, есть несколько очень интересных вещей, подумать про них вот сейчас, сразу по выходу из Хануки. Все, кто праздновали Хануку, наверняка почувствовали очень много света ханукального. Мне сегодня 9-летний сын со мной обсуждал, вот, что такое шабатний свет. И я благодаря тому, что вот мы сейчас пережили Хануку, мы с ним как раз как-то вот 9-летний мальчик смог понять, что такое немножко, понять, что такое духовный свет, и как это чувствуется, и можно было ему немножко сказать, как это работает. Потому что, конечно, свет Хануки, те, кто праздновали Хануку, мне кажется, это что-то, что даже физически ощущается. Это даже вот можно почувствовать действительно не только, а вот прямо по-настоящему почувствовать. И Ханука, она один раз в году, потому что в идеале вот этого света Хануки должно хватить на год. То есть тот свет, который мы возьмем с собой из Хануки, те понимания, те освещения, которые мы возьмем с собой из Хануки, их должно хватить на год. Поэтому мы с Мирьям решили, что хотя, к моему огромному сожалению, на прошлой неделе из-за технических совершенно причин никак не получилось провести урок, но мне было очень жалко эту тему совсем не поднять. Для всех, кто здесь, да, для широкой публики. Какой-то кусочек из нее мы обговаривали в утреннем уроке, но совсем кусочек, и в ришинском уроке обговаривали, но мне очень хотелось, очень-очень хотелось, чтобы это что-то такое было для всех, что, на мой взгляд, это одна из вещей Хануки, что если женщина берет ее с собой в каждый день, это, ну, особенно важно и особенно ценно. А вообще понять про себя, подумать для себя, что мой свет Хануки, который со мной пойдет весь год, это, ну, наверное, очень правильно и очень важно. Кстати, интересно, есть такая сгула. Сгула, знаете, что такое сгула? Ну, какой-то такой немножко мистический обычай. Я обычно... дамы, огромное спасибо. Все, кто пишут, я читаю, мне очень-очень приятно. Большое вам спасибо. Я обычно не рассказываю сгулот, которые я не знаю источника. Потому что большинство настоящих сгулот, они написаны где-то в священных книгах. Та сгула, которую я хочу вам рассказать сейчас, может быть, вы ее и знаете и без меня, но те, кто не знает, мне очень хочется вам рассказать, потому что я ее слышала от огромного количества разных источников женщин. Рабаниот, не просто там тетеньки друг друга рассказывают, а рабаниот, как бы таких женщин, которые дают лекции на огромное там количество народа, то есть очень уважаемые женщины. И никто не знает источник, или пока что я не нашла источник, но мне жалко ее не рассказать. В общем, огромное количество, чисто женская такая сгула, кучу женщин ее делают, веками, насколько я понимаю, делают. Источник я не знаю. Сгула такая, что когда вы убираете ханукию до следующего года, внутрь, вот в коробку, куда вы убираете ханукию, прямо вот на сам подсвечник положите бумажку. У нас в Израиле даже в некоторых местах продаются такие хорошенькие такие мешочки, в которых, значит, такая красивая бумажечка, ручечка маленькая, чтобы, значит, не забывали люди это сделать, женщины это сделать. Значит, положить бумажку, на которую написать просьбу, на которую написать молитву. так как у этого совершенно нет источников. Дальше разные люди рекомендуют по-разному, но есть очень много свидетельств, что ту просьбу, ту молитву, которую там пишут, к следующему году видят ее исполненной. Очень говорят, что это прям вот очень часто, очень у многих людей работает. И объяснение обычно это очень простое, что это же делается вот сегодня, сразу после выхода восьмого дня Хануки. А восьмой день – это день самого большого рахамим, самого большого милосердия, самого большого возможности благословлять и самого большого ответа на молитвы. И это такой сильный свет, что один день он просто эхом прямо очень сильно передает. Ой, видите, Мирим пишет, что они уже это сделали, но обычно это делают, когда убирают хануку. Это замечательно это сделать на восьмой день, но чаще это делают именно вот сегодня. Очень рекомендуется сделать до заката сегодняшнего дня, то есть до того, что вот, ну, завтра солнце закатится. И есть какие-то рекомендованные правила, которые, конечно, Мирим пишет, что это точно работает, но не обязательно тем путем, которым представляла. Да, Всевышний он такой. Он вообще очень часто делает то, что нам нужно и хочется, и прекрасно, но вообще не тем путем, как мы себе представляли это. Да, это я не сомневаюсь, что у него есть для нас намного лучшие дороги, чем мы могли себе представить. И есть обычай начинать с какого-то обращения к Всевышнему, чтобы это было как молитва. Вы знаете, любая молитва, она должна обязательно начаться с... шевах, с какого-то, ну, обращения такому к Всевышнему, который показывает, что мы понимаем, с кем мы говорим, что какое-то ваше обращение, вообще с кем вы говорите. Да, и просьба обычно в молитвах просьбы, они не в будущем времени, не хорошо бы, чтобы. Обычно в молитвах просьбы, знаете, Иешуа, Бриют, они как будто в настоящем времени. Вообще формулировки в Сидуре, если вы обратите внимание, молитвы, они все, просьбы, они всегда в настоящем времени как будто идут. То есть, что там, пожалуйста, да, Всевышний, папочка, ну, как вы... как вы чувствуете, сказать Балькухот Кулам, тот, у которого все есть, тот, который все может. И дальше в настоящем времени не хорошо бы, чтобы, а вот я прошу, чтобы было, и потом в настоящем времени, там, кому нужно, детей, чтобы я была способна и готова, и чтобы это было для меня правильно и хорошо, чтобы у меня дети без были бы, прямо в настоящем времени, да. И есть, тоже говорю, есть многие, которые в конце, это ничего не обязательно, и это все дело тоже не обязательно, но такая возможность именно сегодня, поэтому жалко ее не вспомнить. И в конце пишут пасук, пасук «Мина мецер карати я, а нэни бемерхави я». Есть, опять, это все, вы понимаете, это все очень... Не обязательно, но вот говорят, что этот посылка очень уместен написать его в конце. Мина мецер карати. Это посылка из Таилим. Мина мецер карати йод, а нэйни бамирхавью. Из глубины я звал тебя Всевышний, ответь мне, бамирхав, ответь мне в таком широком, хорошем месте. И, да, и можно не экономить. Насколько я поняла, там нет такого, что это только одна просьба или что-то такое. Прям можно не экономить. И в следующем году, когда распакуете Ханукию, у вас будет возможность проверить, хорошо ли попросили. Окей. Мы, понятно, что Ханука очень сильно связана вообще с женской темой. Кстати, это ужасно интересная разница. Я не помню, где говорил об этом, где не говорил, но это прям очень интересная вещь. Есть Магилат Хашмунаим, да? Есть такая книга, и почему-то ее очень редко цитируют, очень редко приводят, да, Магилат Хашмунаим. Она есть, она существует, ее никакой проблемы почитать, но она не Сефер Кодыш, это не святая книга. Она не как Магилат Эстер, которая была написана в Руха Кодыш, это Сефер Холь, это совершенно, как это сказать, не религиозная книга. Это абсолютно как бы историческая книга. Ну, это больше, чем просто историческая книга. То есть, когда ее читаешь, там есть какие-то вещи, которые заставляют очень удивляться. То есть, если в Талмуде чудо Хануки произошло из-за женщин, это главный принцип, там чудо Хануки произошло, во-первых, потому что была какая-то там чисто религиозная проблема с точки зрения, что вот кто-то некошерную жертву захотел принести, вот поэтому все поднялось. Вся эта история с женщиной, с Иудит появляется в 4 главе, и история абсолютно вообще не такая, как в Талмуде. То есть история, то есть история там, значит, там начинается так, что она была вдова. И она вообще все время постилась, вообще из дома никуда не выходила, с людьми практически там не общалась. Очень-очень серьезно описывается ее какой-то очень странный циткут, очень странная такая ее праведность, очень удивительная. И вот вокруг этого вот так вот все, что она была очень взрослая, она была взрослая, конечно, она была красивая, но в общем, такая очень история. И вот она к нему пришла, и она каждый день уходила все равно молиться, и каждый день уходила молиться, и каждый день уходила поститься. Это очень странная история. И это все невозможно понять, если не обращаешь внимания на небольшую деталь. Деталь такая. Все, что у нас осталось от Мегилат Хашмонаим, это перевод с греческого. То есть, когда-то давным-давно эту книгу перевели с иврита на греческий, потом началось раннее христианство, потом ее как-то редактировали, и где-то в раннем средневековье ее опять назад перевели на иврит, но перевели из христианских источников. И это ужасно интересно посмотреть, какие изменения сделали. Я не хочу сейчас в это углубляться, я думаю, вы сами поймете, потому что история, которая рассказана в Талмуде, в еврейских источниках, она абсолютно другая. Во-первых, с точки зрения Талмуда, чудо Хануки случилось именно из-за женщин. И это очень подчеркивается в Талмуде, подчеркивается у наших мудрецов, что чудо Хануки из-за женщин. Это не какая-то там 4 глава, не где-то там, в частности, ближе к концу тоже, вот, кстати, была такая история. А это главная причина. И нам это вопрос номер один, когда мы говорим, как воюют женщины. То есть, если чудо Хануки, если победа в войне в принципе произошла из-за женщин, получается, что главная воительница – женщина. И если вот такая вот история про то, как война началась, это именно история про Юдит. Теперь истории про Юдит, как вы знаете, их несколько. Да, там есть история про Юдит, которая пошла к этому Клоферну, к военачальнику. Есть история про Юдит, которая сестра Хашмунаим. Есть мнение, что это одна и та же Юдит. Есть мнение, что разные. И, конечно, то есть по сравнению с этой чудной и очень приятной глазу, очень максимально скромной историей про вдову, которой, в общем-то, между нами так уж особо, так сказать, терять-то нечего, и такая она, ну вот пойдет она туда, и то там только все после замужества и так далее, и так далее. И еврейская история, которая приводится в Талмуде, она абсолютно другая. Она история про право первой ночи, которые объявили себе гегемоны, что они имеют право на вот первую брачную ночь. Все вы знаете, что это такое в Европе, это длилось до недавнего времени. Есть кантата Моцарта про первую брачную ночь, про право, которое было в его времена еще совершенно во всю Европу. В России это было практически все крепостное право. Это в Польше это цвело и пахло. Это было очень много где и часто и отражено в куче разных источников. Интересно, что никогда и нигде это не относилось к евреям. То есть к евреям единственное, был один этот короткий период, когда в Польше попытались, да, в Вижнице попытались на евреек это распространить. Была эта знаменитая история, когда все евреи коллективно побрились. И то ли пан чего-то понял, то ли ему эстетически не понравилось, мы не знаем, но это тут же и отменилось. То есть никогда этого не было, никогда не спрашивали на евреев. То есть единственный вот это был исторический случай, когда пытались еврейкам ввести право первой ночи, это было вот в Хануку. И да, это есть жутко. И еврейки перестали выходить замуж, еврейки просто не выходили замуж. То есть, ну это как бы технически этого не было, потому что еврейки не выходили замуж, по-видимому. Ну, те источники, которые я знаю, если вы знаете другие источники, скажите мне. И есть эта жуткая история, как сестра этих пяти братьев, как дочка Хашманая позвала их в комнату, она там абсолютно обнаженная, и с женихом она их позвала. У нее уже куча времени был жених, она не могла выйти замуж за эту первую ночь. И они ее чуть не убили, конечно. Она дочь Коэна, она себя так ужасно нескромно ведет. Она говорит, да, вот это нескромно, а посылать меня к этому гою скромно. А послать меня к этому мужику на первую ночь скромно. То есть у них был спор. Они говорили, смотри, деваться некуда. Если выходить замуж, это закон, который мы не можем. У нас нет войск, у нас нет оружия, у нас нет сил. Мы не можем пойти с ними воевать. Это смешно. Пойти с ними воевать, это просто ну, абсолютно ну, просто тупой риск жизни. Это просто погибнуть. Ты не волнуйся, это не грех, это насилие, это ни в чем не виновата. Деваться некуда. И она им объясняет, нет, вы не правы, деваться есть куда. Это недопустимо, этого делать нельзя. То есть самый такой, вот то, что мы немножко разбирали те, кто были утром, самый такой верхний уровень того, о чем тут говорится, это в принципе невозможность насилия, невозможность отношения в иудаизме, невозможность, неприемлемость отношения к женщине как к существу, то есть вот это разделение полов, что вот есть мужчины, которые имеют право там насиловать или имеют право на абьюз, имеют право на распоряжаться телом женщины. Да. Есть два разных биологических вида, мужчин и женщины, один правит другим. В иудаизме это абсолютно невозможно, неприемлемо. И она их как бы тыкает носом, что вот вы за скромность, вы ничего себе скромность. Нет, это невозможно. И она их убеждает. И есть мнение, что какая-то другая девушка провернула вот эту всю историю с корзиной, с молочными продуктами, которыми она накормила Алаферму. Он уснул, она ему голову отрубила. Есть мнение, что это она же и была. То есть практически она начинает войну. И у нас есть как бы очень такой большой вопрос. То есть, окей, хорошо, есть какой-то верхний пласт, что, ну, это понятно же, что это недостаточно. Понятно, что нельзя сказать, что чудо Хануки, оно совершено, потому что еврейские женщины против абьюза, и как я как-то с какой-то женщиной у нас был какой-то очень давно, какой-то очень смешной спор, такой полушуточный. Я ей говорю, да у вас вообще мужчина, ну, там какая-то арабская женщина, ну, как получилось, что коллега-психолог, и мы, ну, в шутку так, я говорю, да у вас вообще мужчины руку на жену поднимают. Она говорит, ну да, у вас у евреев жены, но мужчину руку поднимают намного лучше. Ну, смех смехом, но, скажем, да, в еврейской семье, не дай бог, конечно, не дай бог, не дай бог, не агитирую за насилие женщин и мужчин, но чисто теоретически представить себе еврейскую женщину, которая там, ну, не бьет, конечно, там повышает голос, или как... там... чего-то там такое, все возможно представить, то так... проще вот это. Понятно, что это недостаточно, это не вся Ханука. И когда мы говорим, о чем же на самом деле вот это вот вся, вот это все огромное правило по поводу того, что Нес Ханука на Сале Дей Нашем, что мы женщина, когда мифаршим об этом пишут, они задают несколько вопросов. Например, один из классических вопросов, который в этом месте задают, такой. Значит, вот мы все знаем, да, что вот вспомните вот огромных великих чудес, которые вообще было в истории человечества, переход евреями моря, после выхода из Египта, да, море разошлось, вспомните все вот это, да, в огромном количестве эпосов так или иначе это отразилось, или еврейское, или просто в этот момент, очень какое-то было огромное-огромное чудо, которое в огромном количестве культур оставило какое-то такое эхо. И после этого описываются две песни. Одна песня описывается, что поет Муше, и ему подпевают все мужчины. Вот песня такая «Благодарность Всевышнему», да, «Ишвара хвора мава ям», вот это все замечательная песня. А параллельно ту же песню поют женщины, а разница там одна. А разница, что, значит, Мирьям, которая ведет женскую песню, то есть Муше ведет мужскую песню, его сестра Мирьям ведет женскую песню. И там очень интересная разница. Мирьям достает тупим, Мирьям достает музыкальные инструменты, бубны там, всякие музыкальные инструменты. И женщины поют и танцуют под музыкальные инструменты. Спрашивают Мефаршим. Ну, я не знаю, мы, к сожалению, с каждой из нас, скорее всего, знакомы с людьми, которые должны были резко схватить и резко уйти из своей страны, да, в другую страну. Очень много беженцев, очень много репатриантов в Израиле, в Европе. Мне в Европе в одном городе женщина рассказала, что она, когда так надо было быстро собираться, что она думала, что самое главное, она подумала, самое главное кормить семью, и она взяла с собой, как это называется, такая, знаете, такая кастрюля, у которой много всяких скороварками, как это называется, кастрюля, в которой много всяких программ, которая умеет и печь, и варить, вот такая кастрюля электрическая. Ну, в общем, вот, она взяла с собой вот эту, то есть у нее был один чемодан собрать, она в него положила эту кастрюлю, ее очень успокоила, что семью она накормит. То, что у нее в дороге вряд ли будет электричество, и в голову не пришло. Мультиварка, да, мультиварка. И то, что, например, ей трусы тоже пригодятся, ей тоже в голову не пришло. То есть понятно, что когда люди собираются, они собираются, ну, они берут самое важное, то, что они точно знают, что им пригодится, то, что знают, что им нужно будет точно. Спрашивают Мефаршим, то есть вы хотите мне сказать, что Мирьям, когда собиралась, то, что ей нужнее всего, это был бубен и еще там пару музыкальных инструментов. Главное, ни один мужчина ему в голову не пришло с собой бубнов брать, вы понимаете? Да, мужики, они нормальные. Они там, не знаю, деньги брали, они брали там какое-то основное имущество. Опять-таки, наверное, трусы, ну, да, что-то средства первой необходимости. Почему Мирьям бубен взяла? Объясняют Мефаршим, потому что она совершенно точно знала, она предвидела, она понимала, она знала. Последний год у них эти чудеса были, казни египетские. То уж выход точно будет сопровождаться каким-то потрясающим чудом, после которого будет необходимо сказать Всевышнему спасибо, спеть ему песню, а какая песня без музыкального инструмента? Я могу себе представить ее мужа Калеба, когда он видит, что в этот, там, в этот небольшой чемодан, в котором она должна была собраться минимум вещей, она кладет с собой бубны. Я себе представляю, что он при этом думал. То есть, наверное, как очень воспитанный мужчина, который живет с женщиной, он не начал ей объяснять, что ты делаешь, с ума сошла. Но я себе представляю, что он в этот момент думал. Он в этот момент думал, да, примерно то же самое, что это мой любимый пример, когда мы говорим на эту тему, да, да, как терпения хватило. Идут евреи по пустыне. И мужчины периодически бастуют. Они говорят, что мы помним, да, те хацелим, те овощи и ту рыбу соленую, которого Всевышний, который нам египтяне, которые нас кормили. Тут в этой пустыне неизвестно, что будет. И эти мужчины, они, конечно, не правы, но это мужская логика, это то, что люди называют логикой. Я знаю прошлое, я знаю настоящее. Я оцениваю риски. В прошлом мне хотя бы давали эту рыбу с этими хацелим. В настоящем, кроме мана, ничего не падает. И ман падает в зависимости от поведения. Я оцениваю риски. И тут вдруг к Муше приходят бнот Славхад. К Муше приходят дочери Славхада. И говорят, мы не готовы рисковать над делом в Эрец Исраэль. Они 40 лет по пустыне ходили. Мужчины больше всего переживают о том, что вот у них рыбы нет. А они говорят, мы не готовы, а женщины говорят, мы не готовы рисковать наделом в Эрец Исраэль. Мы точно знаем, что мы там будем. Мы точно знаем, какая это ценность, и мы этим рисковать не готовы. Спрашивай Всевышнего, добивайся сам к Всевышнему, делай, что хочешь, но ты нам должен обеспечить, чтобы у нас был наш надел в Эрец Исраэль. 40 лет по пустыне ходит. Объясняют наши мудрецы, что у женщины есть некое врожденное качество. И мы будем с вами, Воэль Рахель, еще про это учить подробнее. Вой Рахель, про это есть три главы целые, этому посвящают. И у женщины есть врожденное качество. На иврите это называется цуфия. Это способность видеть потенциал, способность предвидеть. Это не просто у женщины есть врожденное, у мужчин ее нет. У мужчин нет врожденной способности видеть потенциал, предвидеть. Это больше, чем видеть потенциал, больше, чем предвидеть. Мы когда будем это учить в Ойрахиль, мы это получим подробнее. Я сейчас очень-очень только сейчас идею хочу выговорить. Потому что мы выходим из Хануки, мне бы очень хотелось, чтобы мы вышли из Хануки, осознавая это. И даже те, кто это знают, еще раз про это почувствовав и пользуясь. Мужчины могут это развить. Мужчины не уроды какие-то, они тоже могут это развить. Но у них это не врожденная вещь. Мужчины, как всегда, если повоюют и поборются, они смогут это развить. У женщин это врожденная настройка. У нас это просто есть. Вот эта женщина, которая, это мой любимый пример, может быть, я вас уже, те, кто у меня учили, замучила этим примером. Но это мой любимый пример, что там мама видит новорожденного ребенка, или там несколько-недельного ребенка, или там месячного ребенка, несколько-месячного. И она говорит, ты посмотри, вот этот прям такой умный, а этот такой характер сильный. А вот тут вот точно вырастут кудряшки. Не знаю. И папа смотрит, и опять, если он, как Калев, муж Мирьям, воспитанный мужчина, говорит, конечно, конечно, но в голове он думает, господи, ну вот откуда, ну вот что. А она видит, что он не понимает, говорит, ну что, ну посмотри, он сказал, ну посмотри, как он сказал, ну же все очевидно. Ну. И она видит, ну видит она. Ну чувствует, ну понимает. Вот этот очень красивый. Красный, нос спущенный, сплющенный, голова кривая, очень красивый. Такой, ну она видит. А этот, может, не красавец, но сумасшедший хорошенький. Ну, видит она. Видит, и все тут. Теперь мы можем в Торе вот это предвидение, которое было у женщин, видеть в огромном количестве случаев. Женщина, у Рамбама это предвидение введено в ранг Аллахи. Рамбам говорит, да, что жена должна уважать мужа, ее термидай. А мы с вами, когда учили про уважение, мы это немножко описывали, мы с вами говорили, что проблема с уважением, что уважение это точно за то, что есть. Нельзя уважать за то, что нет, это издевательство. Уважать мужа только за то, что есть. Что значит, жена должна уважать мужа больше, чем у него есть? Больше, чем он на самом деле представляет? Так как у жены есть вот эта фантастическая возможность видеть потенциал, а это не просто видеть потенциал. То, что у нас есть, мы видим потенциал. И когда мы действительно его видим и не даем себе задурить голову, не даем себе это отставить, а мы это видим, и мы это трогаем, и мы с этим что-то делаем, оно начинает расти. Мы как будто бы видим зерно, но мы не просто видим, мы это зерно, у нас такой способ видеть, что это зерно начинает прорастать. Иногда достаточно это видеть, поддерживать, хвалить, уважать, любить. Иногда нужно сделать какие-то действия, очень часто нужно сделать действия, чтобы оно начало расти. Когда мы говорим о том, как воюют женщины, мы не имеем в виду, что женщины-амазонки, которые там скачут впереди отрядов с шашкой наголо и кричат «Ю, за мной!». Но вот есть мужчины с их мужской логикой, которые говорят, слушай, с точки зрения еврейского закона запрещено рисковать жизнь. В этой войне невозможно победить. Невозможно победить. Это не война, в которой можно победить. Нас мало, их много. Они вооружены, мы нет, и так далее, и так далее. Она говорит, да, но я знаю, что ты победишь. Но я знаю, что вы победите. Я знаю, что война, в которой люди, которые за Всевышнего воюют против людей, которые хотят сменить Всевышнего, в которой люди, которые чистые, воюют против людей, которые грязные, в смысле духовно и этически, да, в которой люди, понятно, люди, которые, греческая культура, офигеть, культура, да, которая вводила право первой ночи, которая вводила, что наука имеет право быть только если это чистая наука, то есть чистое исследование человека и вообще не имеет никакого отношения к Всевышнему. Вы знаете, что греки, когда пришли в Израиль, они сожгли, была огромная библиотека в Иерусалиме, научная, то есть, ну, это были науки, это было, то есть, по всем видам науки, но это были научные труды, которые мудрецы, они учили из псуков, учили из Торы, учили там, ну, часть частью пророческие и так далее. То есть там были фантастические знания. Но так как эти знания не были чисто научным, чисто опытным путем, говорит, считали, что это абсолютно фу и недопустимая мистика какая-то. Это были люди, я рассказывала в прошлом уроке, это мой, я обожаю этот пример. Аристотель в книге «Этика» приводит как пример этичного поведения, принятый в то время, что если рождались девочки, их можно было убивать, хоронить. Потому что, он говорит, что это же абсолютно неэтично заставить взрослых отдавать время или силы, или деньги на воспитание кого-то, кого они не хотят. Поэтому убивать младенцев, в основном убивали девочек, это этично. И так далее. Я могу этих примеров сейчас приводить сколько угодно. Это ужасно интересно, что на самом деле из-за наследия вот этого греческого, да, вот если вы подумаете, видение цели политики как создание империи. Ну вот сегодня в основном все, скажем так, более цивилизованные страны очень против империи. Там в Англии это стыдно вспоминать империю. Потому что идея о том, что кто-то может насильственно свое мнение, свою культуру, свою власть распространять на другие страны, сегодня это выглядит очень неэтично. Да? Там рабство, вот эти вот развлечения с кровопролитием, насилие над женщинами. Ну вот все, что несла в себе греческая культура, сегодня же это выглядит очень удивительным. Да? То есть на самом деле... Еврейская культура в основном победила. Ну, во всяком случае, в каких-то основных вещах. В всем случае, в направлениях. Не во всем, скажем. Греческая культура очень уважала там гомосексуализм и так далее. Это прям вот очень считалось прекрасным и чудесным. Я не хочу сказать, что прям вот совсем, но каких-то в огромном количестве вещей не греческая культура победила совсем. Совсем нет. И женщины, которые видели вот этой своей логикой, вот этим своим использованием вот этого своего качества, возможности предвидения, которое одновременно позволяет, чтобы это зерно вообще прорастать начало, эти женщины смогли убедить мужчин, теперь как кого-то, это было ужасно непросто, потому что абсолютно против нормальной мужской логики. Это абсолютно против нормальной мужской логики. У нас есть с этой нашей возможностью женской есть несколько проблем. Проблема номер раз – это что в какую сторону мы направляем это предвидение. Понятно, что если у нас есть вот эта вот сила предвидения, понятно, что она очень сильно зависит, с ней надо научиться управлять. У тебя есть какой-то талант. Я не знаю, у тебя есть талант рисовать. Это не значит, что ты будешь рисовать обязательно светлые натюрморты и солнечные пейзажи. Ты можешь такое нарисовать, что босс от страха трястись будет. Да? Разное нарисовать можно. Талант, он талант. Что ты с этим сделаешь, твоя сила. А проблема, что то, что ты предвидишь, ты это и поливаешь. То есть, вот... Для женщин все вот эти разговоры про предвидение, про видение, про управление своим видением, да, то, что сейчас называется vision и так далее, они действительно критичны. Это прямо вот там мы встаем утром, и мы должны найти себя в состоянии, что мы говорим моды Анила Фанеха там, от всей души. Что мы должны осознать, какое счастье, какая радость, что мы встаем, и что то, что я проснулась, это значит, что я Всевышнему очень-очень здесь нужна, он меня очень любит, и этот мир без меня вообще не может, как сказал Раби Нахум из Бреслава, да, что каждый, он это говорил про день рождения, да, что каждый, что то, что ты родился, доказывает, что мир без тебя не может. Но это должно быть что-то такое каждое утро. Есть мицва Хайвим Анахну Лумар. Алифанеха Шира Тамид. Есть очень много псуким по этому поводу. Ашрейну, Матов Хилкейну, как мы счастливы, когда замечательная доля. Но есть мамаша такая мицва Хайвим. Вот послушайте еще раз. Хайвим Анахну Лумар Лифанеха Шира Тамид. Мы должны говорить перед Всевышним песню всегда. Еще раз. Мы должны сказать перед Всевышним песню всегда. Представляете, говорить песню всегда. То есть не зажечь свечку на шаббат или там раз в год на хануку. И после зажигания свечи спеть песенку. Что значит песню всегда? Что значит говорить песню всегда? Вы себе представляете человека, который всегда поет? Понятно, не имеется в виду, что мы должны постоянно петь. Ходить, петь, дышать, петь, молиться. Но человек должен жить так, постараться, попытаться, чтобы молитва была как песня, и еда была как песня, и любовь была как песня, и смотришь на ребенка, это как песня, и идешь куда-то, это как песня. То есть держать себя, песня имеется в виду вот состояние радости, состояние благодарности, состояние принятия. Состояние какого-то принятия себя и принятия своей жизни. Очень важная для женщины работа. С учетом вот этого нашего дара и вот этой нашей способности, что все, что мы предвидим. Понятно, что то, что мы предвидим, это не обязательно, ну, не все, что мы думаем, это мы предвидим. Есть тут тоже, знаете, есть что-то, что человеку очень сильно хочется. Там мама родила маленького ребенка, и она прямо видит в нем вот какие-то возможности, видит в нем возможности и не хочет их упустить. Это замечательно, она, скорее всего, права. Мама родила ребенка, и знаете, как в этом анекдоте старом, такая мама молодая смотрит своих детей и решает: так, кто у нас из них тут будет Эйнштейн, кто у нас из них тут будет Рихтер? Она смотрит на своих детей и решает, кто у меня будет великий математик, а кто у меня тут будет великий музыкант. Это вообще что-то другое. Ей очень хочется. Она себе придумала, что она вырастет великих. К детям это не имеет отношения. Это имеет отношение к ее хочется. Это не то. Это не то. То есть нужно как-то вот эту свою способность, с одной стороны, очистить, ну, понять, где просто мне очень хочется, ничего плохого, имею право хотеть. Может, не просто так хочу. И что я действительно вот вижу, ну, я вижу себя. И свои способности и возможности. Вижу, что есть еще во мне. Вижу возможности там, этого мужа, этих детей, этого исторического периода, этого народа. Вижу. Ну, понимаю, вижу. И вот это мое вижу, оно крутое. Оно настоящее, оно правда. А есть с другой стороны, не дай бог, да, что женщина, она настолько вообще не верит в себя и не верит в себе, и что это все ерунда, и ничего хорошего не будет, и не надо сильно радоваться, потом грустить придется. Вот эти все штуки, да, вот эта вся ментальность, ничего я не знаю, ничего не понимаю, лишь бы хуже не было. Ну, вы понимаете, это другая крайность, это другая сторона, и вот от нее тоже надо уходить, потому что понятно, что если вот это качество и вот эта способность это одно из самых больших врожденных возможностей женщины, то понятно, что и ецер ара, да, то и дурное начало, и то, что будет этому мешать, оно тоже будет вполне себе большим. Но обычно оно вот из этих трех точек, которые в основном, да, оно из этих трех точек, которые мы обсудили. Я слышала от одного очень большого рава, что женщина, которая действительно развивает вот эту свою способность, цефию, которая с ней работает, в принципе, это именно то, почему женщины-пророчицы, они всегда были выше, чем мужчины-пророки, почему про Сару Всевышний говорит, она в пророчестве больше, чем Авраам и так далее, что, в принципе, как бы, ну, максимум этой способности, это уже в сторону пророчества. То есть, в отличие от мужчин, каждая женщина с врожденной способностью потенциального, если это развивать, если с этим работать, потенциально, ну, вот практически мы вот туда. У нас есть возможность туда. Если с этим работать, не обязательно, но просто немножечко понимать на нашу ценность и понимать вообще нашу крутизну и наши возможности. Хотя обратите внимание, что поэтому и относиться к этим своим ощущениям можно немножко исходя из правил, как относится к пророчеству. То есть хорошие, вот эти вот хорошие предощущения, надо только их подтолкнуть, надо их начать. Как любое, ну, для обдиль пророчества, да, что нужно сделать, привязать его к реальности, надо сделать какое-то начальное действие, что пророк всегда должен быть в радости, пророчество приходит именно в радости. Во-первых, потому что пророчество приходит больше в радости. Во-вторых, когда человек, понятно, когда человек, не дай бог, в депрессии, ему там ничего не предчувствуется. Человек в депрессии, ему просто жить не хочется. Это не предчувствие, ему просто плохо, это болезнь. То есть все, все настоящие вот эти предвидения, предощущения, которые эта женщина, естественно, приходит именно в радостном, в таком здоровом ощущении духа и чувств. И в любом случае плохие пророчества, мы знаем, что они только предположения. То есть еврейские знают, что когда пророк получает плохое пророчество, это как предупреждение. То есть, если пророк получает плохое пророчество, это просто предупреждение, нужно взять это в расчет, нужно сделать действие, чтобы это не случилось, это не обязано случиться. Хорошее предвидение, оно случится обязательно, только нужно его подтолкнуть и так далее. Окей. Давайте, я вижу, что вы такие умнички писали вопросы. Давайте я пойду к вопросам. Еще только маленький пример про то, что мы говорили. Представляете себе, исходя из того, что мы сказали, спор Рахель, жены Раби Акивы, с ее папой. Папа говорит, пастух, ни кола, ни двора, разведенный, ничего хорошего, зачем тебе? Она говорит, ты чего? У него же царская скромность. Он же такой Талмид Хахам может быть. Вы понимаете, да, это же, ну, когда и спорь, и объясняй. А если бы она не подтолкнула, кстати, есть совершенно жуткий пируш. У нас же подобная история, как с Юдит в Хануку была, вы знаете, с Яэль. Во время пророчества Дворы, да, когда сестра напал, и там была очень похожая история, да, что он к ней забежал, и она его там тоже молоком поила. Молоко – это намек. Почему молоком? Молоком поила – это вообще жутко странная история. Представляете, вам надо кого-то усыпить, и вы его будете молоком поить. Ну, не знаю, лучше водкой, нет? Ну, или снотворным. Ну, есть какие-то средства, чем будет, чтобы человек уснул. Во всяком случае, чтобы уснул так, чтобы потом можно было ему голову отпиливать. Ну, я бы на месте мужика, который попил молока, а потом ему пилит голову, мне кажется, я бы проснулась. Я бы удивилась, как минимум. То есть, понятно, что как-то там было что-то еще, но почему-то нам подчеркивает и в пророках, там в истории с Яэль, и в истории с Иудит, нам подчеркнуто, что она ее молоком поила. И причем, а первое, да, связано с двора. Первое связано с двора. И там есть очень интересный пируш, так же, как двора, мед. Это что-то, что... У нас обычное правило, что то, что вышло из некошерного, некошерно. Кроме двух исключений, да, что у нас мед, он выходит из пчелы, очевидно, некошерный. Да, из-за щечки, неважно, но из пчелы некошерный. И он кошерный. И молоко, которое выходит из живой коровы, взять кусок, съесть от живого нельзя, это абсолютно не кошерно. Ну, вы не можете взять кусок от живого и съесть, оно будет не кошерное, пока вы ее не убьете, ее есть нельзя. Ну, кошерно, пока вы еду не сделаете, ее есть нельзя. А молоко от нее кошерное, то есть тоже получается из того, что есть нельзя, вы берете что-то, что есть можно. И есть потрясающий пируш, да, что есть ситуации, которые благодаря вот этому предвидению, ситуации совершенно некошерные, совершенно нехорошие, совершенно тяжелые. И женщина благодаря этому предвидению, благодаря молоку и меду, она может их перевернуть во что-то абсолютно кошерное. Кстати, Раби Акива, если уже мы про него говорим, он потомок Яэль, как раз от сестры. Как написано в Талмуде, «Бней банавши сисра, ламду тура берушалаем». Объясняю там. Я могу посмотреть, кто, по-моему, в руке, что это про Раби Акива, который от... И двора знала, куда и кого, и кого она подгоняет. У нее, ну, она уже дошла до пророчества, она могла вещи по семье просчитывать. Окей, давайте к вопросам, дорогие дамы. Сейчас, секунду, вопросы. Оп. Гухар, про то, что вы пишете, я сейчас к этому вернусь. Тоф. Слушайте, у меня с собой нет книги Мизмурим. Если у меня останется несколько минут до конца урока, я посмотрю. Это в начале. Я помню, какой мизмур, но я боюсь вас обмануть. Это прямо вот в начале. Я не хочу говорить, не глядя. Минамезер Каратьева, посмотрите, это очень, это прямо в начале, в первых там 20 чуть-чуть. Или... Амен, исполнение добрых желаний вам всем слушателям. Амен. Если ханукия одноразовая, записочек не писать, я не знаю. Это сгула про то, что вот убирается ханукия, которую в следующем году вы будете использовать, как бы она привязывается к мицве. Может, у вас есть какие-то... Я не знаю, я просто не знаю. Это же, понимаете, это же сгула, это не что-то такое. Помолитесь хорошо и все. Если евреи могли выехать и пожениться в другой стране, Талия, я не очень поняла, к чему вопрос. Я не помню, чтобы мы говорили про женитьбу. Я не очень поняла, Талия, извините. Если я не поняла, о чем вопрос, если евреи могли выехать и пожить в другой стране. Да, мультиварка.
Это, наверное, имеется в виду право первой ночи, когда вы сказали как раз, что еврейки перестали выходить
замуж. Я поняла, поняла. Да, я так понимаю, что... поняла. И, во-первых, если я правильно понимаю, то в те времена, в принципе, история с путешествиями между странами была немножечко сложнее, чем сейчас. Ну, знаете, там, в лучшем случае верблюды. Не все доживали. А во-вторых, это же Греция была империя. Выехать прямо из Греческой империи, это была совсем отдельная история. Для такого очень далеко надо было ехать. Не факт, что доехали бы. По-видимому, технически было уж очень сложно. Гухар сочувствует мужу Мирьям, как терпения хватило, да. А сейчас многие дел Бубин Мирьям вешают его в зале. Что вы можете сказать про это? Вы знаете, Авигаль, я не знаю. Авигаль, я не знаю, я никогда не сталкивалась. Для меня это совершенно новая информация. Поэтому, к сожалению, ничего не могу сказать. Была бы рада, но для меня
это хасидский обычай.
Да? Вот, не знаю ничего про это. Вот надо кого-то спросить, кто знает такой хасидский обычай, я не знаю. Предформировать, закладывать. Гухар, смотрите, понятно, что мы очень в двух словах сегодня к этому отнеслись. У нас, когда мы будем говорить про... у нас в Ойрахеле прямо будет кусок, мы будем про это учить намного поподробнее. Мой муж эту способность предвидеть называет накарком. И это вот я надеюсь... Вы скажите, вот после того, что мы договорили, стало понятнее, почему это ему чувствуется накаркало, и как, чтобы это было не накаркало, а как классно она предвидела. Но, ну вот замечательно, хотя бы вы точно понимаете, о какой способности речь. А какое такое качество? Это одно качество, когда вы рассказывали про праматерь Сару, про то, что все дни были хорошими, потому что нас в этом состоянии было. Да, это качество Цуфия. Да, абсолютно, да. Рабанит Эстер, как соотносится это особенное качество предвидения и качество умиротворения? Вообще из одного места. То есть на самом деле настоящее предвидение, оно возможно из Шанинут. То есть вот если вы хотите проверить свое предвидение, что оно действительно настоящее, вот войти в Шаан-Энут и посмотреть оттуда, вот абсолютно. Оно именно там и работает больше всего, и чище всего, и четче всего. Как можно назвать силу прочего? Смотрите, мы не работаем над развитием пророчества в наше время, да, но я просто хотела, чтобы я озвучила кого-то, от кого я слышала. Это не мое, да, чтобы мы понимали вообще, насколько то, что в нас есть, оно мощное и настоящее. Мы не ставим перед собой задачу развить пророчество, мы ставим перед собой задачу действительно вот эти способности, этим талантом, которые в нас есть, научиться им управлять, чтобы не было, что из-за того, что я не умею управлять эмоциями, у меня каждый раз мое предвидение уводит в накаркало, и мне самой от него страшно и трудно. И я себе думаю, что я тут там сама себя обманываю или что-то такое. Чтобы я умела этим управлять на добро себе. У каждой из нас есть еще очень много, что видеть в себе, в своей жизни, у близких. более широко. В этом смысле. А уже дойдет до проще, знаете, Машиах придет, и женщинам с прочествами, да, намного естественнее. Детей молоком усыплять самое то. О, классно. Мужик был не до раз. Окей. Мы делаем бубны для встречи Машиаха и танцуем с ними на женских встречах. Красота. Красота. Спасибо, Хая. Дамы, у нас осталось можно? Еще...
Можно?
Да, конечно, конечно. Как раз хотела сказать,
добрый что у нас... Добрый вечер осталось... и да. Хорошей недели и хорошего месяца всем. У меня на Хануку бабушка родилась и умерла на Хануку. Можно эту сегодня лекцию посвятить ей тоже? Может быть, я не так говорю. Я у вас на лекции впервые. Я живу в Белоруссии, в маленьком городке, и у нас нет раввинов, и очень далеко, в общем, от... Но теперь есть компьютер, и можно слушать лекции и так далее. Большое спасибо, лекция очень интересная. Ну, вообще, я закончила институт изучения иудаизма Адина Штейнзальца заочно. Сама я инвалид пожизненно, и мама у меня инвалид. Ну, короче, идиштейт у нас в душе, и мы к этому стремимся. Большое спасибо за лекцию, очень интересно. Ну, вот я сделала вывод, что нужно думать, может быть, это не по лекции, но мне кажется, из этого надо сделать вывод. Вот дар предвидения, и в то же время, наверное, говорят у евреев, все, что не делается, все к лучшему. И думать надо о хорошем, может быть, тоже тут тоже уместно это, нет?
Абсолютно, да? Конечно, да? Абсолютно. Абсолютно, да.
Направлять свои мысли, именно думать о хорошем, и тогда оно, может быть, и придет.
Абсолютно.
Спасибо большое.
Быть в хорошем состоянии, быть в состоянии целостности того самого шананута, той самой вот этой внутренней радости, внутреннего спокойствия. Конечно, совершенно.
Вы знаете, очень трудно, когда болеешь и когда... В городе практически нет, не практически, а нет евреев, одна еврейская семья верующих людей, и в таких условиях стараешься соблюдать, ну, кашрут, насколько у нас это уместно, у нас, конечно, нет кашерного мяса и так далее, но соблюдать молочное, мясное не есть, или там что-то, или в праздники стараться, или в шаббат не есть мясо, потому что оно не кошерное. Ну, насколько можно соблюдать? Бабушка у меня соблюдала традицию, и в советское время моим отцу пекли дома. И, короче, у нас семья, я воспитана в семье религиозных людей. И конечно. На идиш спасибо. Разговаривала.
Замечательно. Послушайте, давайте так. Вы скажите...
Бабушка, Ришке, дочь Ишие. Ришке, бат Ишие.
Ишие?
Ришке. Бабушку звали Ришке.
Да, да, да. А ее папа?
Бат Ишие. Отца звали
Ишие. Я поняла. Дамы, давайте я скажу Лилу и Нишмат, а вы все у себя скажите амен, потому что вы же понимаете, у нас тут сейчас тут под 100 женщин со всей силой благословения. И со всеми вот этими нашими возможностями. Давайте, Лейлуй, чтобы Ашем итен Лейлуй нишмат ла Ришке бат Ишие. Да, мы скажите амен. Мы очень тут, да, в таких местах. Это очень большая возможность. Окей. Хорошо, да, дамы, у нас есть еще 2 минуты, если у кого-то есть вопрос или что-то, то welcome. О, у нас есть рука.
Вы меня слышите? Нет? Да. Спасибо большое за урок. Я хотела спросить, есть ли какое-нибудь символическое значение, может быть, в цифрах или в цифровое значение, в буквах молока и меда? Какую-нибудь символику можете прекратить?
Знаете, я вам честно скажу, прекратить, конечно, можно заняться, но то, что я про молоко и мед рассказала, это вот из этой книжки Рав Нойгершеля, называется «Бинат Алев». глава Шот Исраэль Венес Ханука, женщины, еврейские женщины и чудо-хануки, он тут не приводит никаких гематрий, он строит это на морали, и мораль тоже не приводит никаких гематрий. Поэтому я не, ну, я же не, ну, не фантазирую, я стараюсь, насколько возможно, по источникам. Если я не по источникам, я очень честно это говорю. Поэтому, ну, можно-то много. Да, я не успела посмотреть. Да, пожалуйста, кто-то еще хотел? Да. Давайте, дамы, давайте, пока мы не закончили урок. У нас действительно сегодня все еще время огромного света и огромной силы именно благословения. Давайте вместе, давайте мы сейчас, каждая подумает про себя, какое благословение ей нужно и на что благословение ей нужно. Я скажу что-то такое чуть-чуть вот общее, и все скажем амен, и у нас будет вот такое шикарное женское благословение всем присутствующим. Давайте, все подумайте себе, какое браха вам надо, и безрат Ашем, чтобы Всевышний в заслугу Хануки, в заслугу света, который мы столько получили от Хануки, чтобы нам дал благословение, чтобы Всевышний помог нам быть лучшими собой и самым лучшим способом работать ему и радовать его, и радовать себя, и радовать своих близких, чтобы у нас было для этого все силы и все возможности. Аминь.